«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Народная воля». Всем доброго вечера. Программа, которая формируется по тем темам, которые вы сами выбираете, голосуя за них на сайте kp.ru. В течение каждого дня с 13 до 17 на нашем сайте идет голосование. Темы выбираете вы, но обсуждаем их мы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» вместе с журналистами «Комсомолки». И сейчас со мной в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Галь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну вот сегодня поступили тревожные сообщения о том, что украинские танки сейчас сосредотачиваются на границе с Крымом, но я не знаю, насколько эту информацию можно считать достоверной, но поговорить с тобой я хотела не об этом, а скорее о том, что сейчас происходит в самом Крыму. И есть ли там некое, ну, не назову это пятой колонной, но, может быть, так скажу, слабое звено, которое неоднозначно отнеслось к воссоединению Крыма и России, потому что именно на этих людей, наверное, будут делать ставку, если, не дай бог, какие-то события будут разворачиваться именно в том ключе, который анонсирует Украина. Ты ведь побывала в Крыму?
Да, я буквально только что оттуда вернулась и, в принципе, довольно часто там бывала за прошедшие 2 года. И сама прошла лично свой путь вот от желания обнять, зацеловать, задушить любовью каждого крымчанина до вот сейчас я привела несколько другие эмоции. То есть, что я могу сказать, что при том, что основная масса, 97% как раз масса людей приветствует, все равно продолжает приветствовать то, что произошло, потому что понимает, что самое главное достижение, то, что Крым не повторил судьбу Донбасса. То есть понимание это до сих пор очень высоко. Но при этом есть ошибки со стороны местных властей, есть ошибки со стороны властей центральных. Вот, скажем, в прошлом году я отдыхала в Мухалатке, это такая замечательная дача, вот на те места, где Горбачев сбегал от ГКЧП в 1991 году. И что я узнаю в этом году? Что тут замечательный заброшенный пляжик, которым мы все пользовались, и которым, ну, последние 100 лет, наверное, пользовались местные жители, он теперь закрыт. То есть во все времена, от советских до украинских, вот что бы ни происходило, вот тот условный пансионат выдавали пропуск местным жителям, они спокойно там отдыхали. Но вот в этом году там одна из силовых структур наших поселилась, и все. И к ним приехал на переговоры заместитель мэра Ялты и сказал примерно такое, что зачем вам вообще море? Вы можете наслаждаться видом. То есть, вот, ну, конечно, такого рода ошибки, они не приносят плюсов, угу, вот, в общем дело. Мне об этом рассказывали люди, которые, ну, 100% российские патриоты, и слушать их было горько. Это один вопрос. Но, в принципе, подтекст твоего вопроса в другом. Я понимаю, к чему ты ведешь. И тема, которой я занималась, и, собственно, что, собственно, стало основой моей публикации, которая вышла сегодня в «Комсомолке» на сайте, это «Крымские татары». 72 года с трагической даты дня депортации крымских татар. У меня множество рассказов в блокноте. И одна из самых пронзительных таких сцен, которые я запомнила. Ну, вот представьте, утро 18 мая, ночью всех выселили. Кто что успел похватать, кто Коран, кто постельное белье, кто семейные фотографии, кто горшочек какой-то. И вот по этому Крыму, естественно, животных-то не вывезли, и по всему Крыму, по татарским деревням идет вой некормленных животных. Вот. Была, во-первых, реабилитация. Она 21 апреля 2014 года был подписан указ. Но вот как мне рассказывали крымские татары, они до сих пор ходят, собирают справки, потому что эта реабилитация уткнулась в такое вот ватное одеяло знаменитой российской бюрократии.
Я просто вспоминаю, что когда в Крыму, в Бахчисарае открыли вот эту памятную доску, ты присутствовал на этом мероприятии, в этот же день заявляли о том, что в Крыму нет ни одного мероприятия, которое говорило бы о трагедии крымского народа. Порошенко сказал о том, что да, мы немножечко опоздали, но мы дадим автономию крымским татарам. То есть абсурд ситуации был очевиден. Ну вот скажи, пожалуйста, как ты увидела Крым вот именно в тот день, когда и отмечали эти печальные события, и как вообще крымские татары сейчас воспринимают новую российскую действительность?
Что касается мероприятий, во-первых, было все, с моей точки зрения, было безупречно, торжественно и трогательно. Но среди крымских татар я встречала критику или такое недоверие некое, потому что они останавливались и поверить не могли, что это делает власть, потому что чествование было в этот день всегда. То есть разные оно имело формы. От довольно диких, когда шли с четырех сторон Крыма, шли огромные колонны, шли многодневные. Это был такой вот марш просто. Все эти люди собирались на площади и ставили палатки. И многодневный был такой лагерь, митинг в Симферополе, что довольно устрашающе действовало на остальных членов общества. То есть было такое, были и запреты чествования в этого дня. А тут власть взяла в свои руки, и это было, конечно, удивительным для крымских татар, что имам, священник, Аксенов, я всех их перечисляю через запятую, сцена сделана, объявлен конкурс на лучший конкурс проектов будущего мемориала, пока установлена такая памятная доска и маленький вагончик, теплушка, торжественные речи, рисунки, угу. Все открыто, музыка, то есть, в принципе, вот с моей точки зрения, все это было соблюдено, но тем не менее, когда после вот этой процедуры мы приехали в Бахчисарай, я судорожно писала в каком-то кафе репортаж в номер, я увидела, что по центру Бахчисарая, как раз мимо Ханского дворца, проносятся колонны с флагами, скажем, такой протестная молодежь что-то хотела сказать. Что она хотела сказать, никто не понял. Собственно говоря, это скорее был марш привычки. И марш захлебнулся с двух сторон. Значит, доблестные гаишники выстроились, объяснили, что с каждым полагается штраф по 10 тысяч рублей за нарушение, по-моему, звукового режима в городе. На что, естественно, такие последовали комментарии, почему во время свадьбы дудеть можно, а во время дня траура нельзя. Но, тем не менее, вот какая-то попытка что-то сказать была. Угу. И вот именно это, именно, скажем, вот этот марш я уже передала, что все прошло замечательно, и вот появилась такая вот новая дата, и надо к ней относиться с сочувствием, с пониманием, как тут вот почувствовала, что что-то не то происходит в обществе. Многие кафе, ресторанчики закрыты, и уловив некое напряжение, я начала расследовать ситуацию дальше.
Ну, а давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно продолжим говорить о командировке. Обозреватель «Комсомольской правды» Галины Сапожниковой в Крым.
Народная воля.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Народная воля». С нами в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. И сейчас, я думаю, не безинтересно нашим радиослушателям узнать подробности командировки Галины в Крым. Тем более, что действительно сейчас выстраивается некая логическая цепочка, о которой мы обязательно поговорим в течение ближайших 13 минут. Крым, крымские татары, Евровидение.
Крымские татары в данный момент представляют, их условно можно разделить на три группы. Первое – патриоты. Есть такие. Вот есть личные, видела, общалась с людьми, с человеком, например, который получил медаль за возвращение Крыма. И он, оказывается, Рустем Халилович Сулейманов его зовут. Я даже помню, он скрипач, музыкант, очень достойный человек, который с 2003 года участвовал в движении «Крым-Россия». То есть это осознанная позиция человека, который считает, что так будет лучше. Все-таки с другого края есть люди, которые истерикуют, которые рассказывали мне о том, что вернулся Вернулся 39-й год, 122, по-моему, крымских татарина похищены, арестованы и сидят в застенках. Почему это происходит? Действительно, там происходят аресты. И вот в чем одна из ошибок уже нашей власти – это закрытость. Да, вот взяли вы человека, скажите вы конкретно, что он сделал, и какая у вас есть доказательная база. Объявите, за что вы посадили. То есть я почему-то так склонна думать, что просто так вот не врываются в дом каждого крымского татарина. То есть я склонна думать, я это знаю. Да? Ну и основная масса крымских татар, они наблюдают за ситуацией. То есть они так раздираемы двумя информационными полями. Единственное, вот что это важно, что я заметила, что какой бы ни был патриот, у нас, ну, такие были вот потрясающие люди, там, они понимают, что лучше в бизнесе, лучше во всех вопросах, по всем статьям лучше. И тем не менее, когда дело касалось имени Джамала и песни, они все замолкали, потому что для крымско-татарского народа безумно было важно, что была исполнена песня на их языке, куплет, где она спела на крымско-татарском, и вот что она подняла эту тему.
Да, но ведь семья Джамалы, она проживает в Крыму, гражданство у них российское. Вот насколько сейчас они закрыты? Как они ощущают себя героями? Или все-таки есть на них, ну, я не знаю, может быть, некое давление? Ведь крымские татары – это, простите, не 100% население Крыма.
Удалось мне переночевать в доме родителей Джамала. Как это получилось? Что когда мы в Бахчисарае общались вот с музыкантом Сулеймановым, он как раз и дал понять, что он знаком. Очень хорошо, кстати, отзывался о музыкальных данных Джамала. Он слушал ее совсем девочкой, ребенком, и говорил, что она, безусловно, талантливая девочка с огромным диапазоном. Вот говорил, что знает родители, что мама пианистка, отец дирижер, вот их зовут так-то, живут они там-то. И вот что меня торкнуло? Маму зовут Галина Михайловна. Ну, я-то тоже Галина Михайловна. И у меня сразу же сложился такой пассианс, у меня совершенно не было какой-то там пакостной желтой идеи проникнуть, значит, в дом и посмотреть, вытерта ли пыль в каких-то дальних подвалах. Я просто подумала, что Галина Михайловна одна, приедет другой Галина Михайловна, Малореченскому. Ну, почему нет? Почему бы нам с ними вообще не познакомиться с родителями? Тем более, о них были очень дружелюбные такие отзывы. И вот мы с чистой совестью туда приехали, познакомились и с Галиной Михайловной, и отцом Джамалы Алимом. Вино пили, на море смотрели, разговаривали, многие вещи обсуждали. Рассказал Джамалин отец их семейную историю. Они были выселены, да и мама наполовину армянка, они тоже были выселены. В частности, семья Джамаладдиновых, вот как рассказал отец Джамалы, что сама Джамала пела и наговаривала историю своей бабушки. То, что бабушка была 12-летней девочкой, и вот в этой эвакуации, депортации, мама у нее попала в больницу, она носила еду, и вдруг она приходит, выясняется, что мама полчаса назад умерла, и она начинает ее искать, найти не может, ходит по этому моргу, ворошит трупы. Ну, конечно, ужас, но кто спорит-то? И вот эту историю он семейную рассказал, где вот что на месте их старого семейного фамильного дома теперь стоит какой-то санаторий юбилейный. То есть мы сидели, общались, вот, мы ничего не записывали, потому что мы надеялись, что мама Джамала Галина Михайловна утром все-таки даст нам интервью, потому что так примерно поговорили. То есть она дала нам комнату, они сдают комнаты, это их бизнес, как и очень многих там такие маленькие, дешевенькие комнатки. Вот она еще вздохнула, что устала от журналистов. И говорю, да вот я тоже где-то как-то немножко того. И она так...
Насторожилась?
Ну, наверное, то, что насторожилась. Она так устала. Говорит, и вы, боже мой. И вы. Говорю, ну, поговорим утром. Послушаем музыку, да, послушаем. Вот, ну... И вот мы расстались с Алимом почти родственники. Но утром, в 7 утра, он успел куда-то прозвонить и выяснить, что мы... Я же карточку-то оставила в Бахчисарае, что мы являемся журналистами... Я, вернее, одна являюсь журналистом газеты «Комсомольская правда». И что? Это оказался совершенно страшный вообще компромат. Но, тем не менее, нас не выгнали. То есть, нас никто не выгонял оттуда. Мы еще поговорили, даже сфотографировались с улыбочкой. Все-таки, если человек по-воровски пролезает в дом, с ним не фотографируете на прощание, правильно?
Ну, да.
Галина Михайловна даже расцеловали все-таки тезки, и вот уехали. И в принципе, ну, естественно, я сделала какие-то записи в блокноте, но это привычка, наработанная уже 27 лет журналистики. Абсолютно любая беседа так фиксируется. На всякий случай. Может, мемуары когда-нибудь напишу, пригодятся. Ну вот. И вот мы ехали, долго обсуждали, что написать, как сделать материал максимально ровным. Даже вот я, все знают, мои читатели знают мою непримиримую антинацистскую позицию, но вот я пришла к выводу, что, пожалуй, нам хватит ковырять эти рамки, потому что татары напоминают о депортации. Наши, значит, русские тут же в ответ говорят: ага, а теперь давайте раскопаем, за что вы были, за массовый коллаборационизм. И эта песня может быть вечная. Что вот самое главное, я для себя вдруг поняла, как являюсь большим знатоком по героизации нацизма в Прибалтике, что они не героизируют своих коллаборационистов. Вот, допустим, в 2007 году туда из Мюнхена был перезахоронен Эдиге Мустафа Кырымал, самый главный вообще крымский татарин, который отвечал за связь с Гитлером, скажем так. И так вот, вот это слово «Кырымал», когда я пыталась, он человек 20, наверное, сказать, а ваши вот перезахоронили Кырымала. Я говорю: Галина Михайловна, это кто такой вообще был? Я говорю: как? Вы не знаете вашего главного коллаборациониста Эдиге Кырымала? Они говорили: нет. То есть я поняла, что если об этом Кырымале несчастном знают только те, кто его перезахоранивал из Меджлиса, и я, то не надо нести эти знания в массы и выстраивать какой-то новый такой информационный поток. Вот, и мы говорили, ехали, я думала, что статья будет об этом. Но когда я села в самолет, я последний раз решила заглянуть в страничку в Фейсбуке, и, о ужас, я обнаружила, что Джамала на брифинге перед концертом во Львове произнесла такую гневную речь, из которой выходило, что вот пропагандисты «Комсомольской правды» тайком проникли в дом Джамалы, родители Джамалы переночевали там, вели тайные записи, вообще полные подлецы. Когда я прилетела в Москву через 2.5 часа, это была суббота, писать было абсолютно не о чем. Вот статей уже было 157 на эту тему в украинской прессе, и в каждой новой появлялись подробности. То есть мы уже обнаружили, что, значит, пропагандисты «Комсомольской правды» под видом молодой семейной пары ворвались в дом, захватили его, бегали по огороду за каким-то дедушкой, и, значит, все записали, там дом чуть ли не разнесли, а еще нас якобы накормили, объели их, неправда, не кормили, вот денег не взяли за ночлег, но, честно говоря, я не знаю, там рублей 200 должен быть такого уровня ночлег стоит, наверное, который нам предложили, но не кормили точно совершенно. Мы напоили Алима вином, что для мусульманина может быть нехорошо, а он нам принес очень вкусные оливки. Они вообще очень душевные, они достойные, нормальные люди совершенно. И мне просто жаль, что дочка их поставила в такое положение, потому что, когда я спросила Галина Михайловна, дочка-то почему к вам не приезжает 2 года? Она сказала: да вы что, ее же как террористку захватят, арестуют на границе и обязательно посадят. Ну, то есть вот откуда вот такие мысли у человека? При этом к ним... Они хорошие люди, повторюсь, к ним хорошие отношения, но вот две вещи, какие обратили внимание. Они сказали, что с ними перестали общаться соседи, то есть соседям, очень грекам, русским не понравилось то, что Джамала вынесла эту песню. И вот чему я лично была свидетелем, что да, действительно, отец Джамалы приехал ночью, вышел из машины и пошел с кем-то беседовать на улице. Угу. Поговорил, вернулся в дом, и потом нам сказал, что вот видите, эта женщина, соседка, днем она прошла мимо, побоялась, что кто-то увидит, что она общается, а ночью прибежала меня поздравлять и говорит, что Джамала талантливая. И что после новой волны в 2009 году соседи выставили столы, на улице накрыли, выложили цветами на воротах, поздравляем, а сейчас было абсолютное молчание. Но молчание это, опять же, связано не с тем, что у каждого ворота, у каждой двери стоял какой-нибудь там сержант НКВД с винтовкой. Но это человеческое неприятие. То есть Джамала поставила их в сложные ситуации, потому что не пускать теперь отдыхающих или требовать от отдыхающих справку из отдела кадров, то это смешно. То есть бизнес у них, к сожалению, видимо, вот будет неуспешный в этом году. А так люди, в принципе, приличные, замороченные, к сожалению, вляпанные в политику так же, как и сама Джамала, я полагаю.
Ну что ж, спасибо огромное. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова рассказала о своей командировке в Крым и о сложном вопросе, который касается крымских татар, который в последнее время достаточно активно обсуждается в связи с победой Джамалы на Евровидении 2016. Галь, спасибо.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
По
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых, на наш взгляд, ну и на ваш, конечно же, тоже, событий сегодняшнего дня, на ваш, потому что на сайте kp.ru вы голосуете за те темы, которые мы потом обсуждаем в нашем прямом эфире с вашим, конечно, участием. Но пока длился наш разговор с Галиной Сапожниковой, уже пришли сообщения на WhatsApp по теме Крыма и крымских татар, и вот я сейчас зачитаю некоторые из них, потому что сообщений достаточно. Виталий нам пишет: «Я сам вырос под Феодосией, бабушка армянка крымская, пережила блокаду Феодосии. Ее отец погиб на фронте, и их вместе с татарами выселили в Казахстан». Вот так. Еще одно сообщение. «Крым удивительно красивый. Удивительно красивое место. Люди просто чудесные, свои на все 100%. И хочу обратиться к нашим радиослушателям. Я понимаю, что очень много международных вопросов, которые вы хотели бы обсудить или услышать на них ответы от тех людей, которые знают, как устроено вот это вот закулисье на самом высоком уровне. И 31 мая, это вторник, с 12 до 13 часов 30 минут глава МИД нашей страны Сергей Лавров будет в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» и сайта kp.ru отвечать на вопросы наших слушателей, читателей и журналистов «Комсомольской правды». Вы тоже можете задать свой вопрос министру иностранных дел. Пожалуйста, на автоответчик можете позвонить и свой вопрос надиктовать. Телефон запишите, пожалуйста, 8-495-637-64-11. Ну и также можно задать вопрос через WhatsApp 8-967-200-90-702. У нас есть возможность напрямую спросить Сергея Лаврова, в том числе, но если вас это интересует и о теме, которая связана с Крымом, можем задавать вопросы о Сирии, об Украине, о Европе. В общем, спектр вопросов вы решаете сами, что вам кажется наиболее интересным. И еще раз скажу, что самые серьезные, самые значимые, самые интересные вопросы мы обязательно озвучим, и Сергей Лавров на них ответит во вторник, 31 мая, с 12 до 13 часов 30 минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Народная воля.
Ну, а сейчас давайте вернемся к обсуждению тех тем, которые вы посчитали наиболее интересными и важными, резонансными сегодня. Им сотрудники ГИБДД будут сейчас в центре нашего внимания. Сразу две истории. Да, одна из них, та, которая произошла 22 мая. Сейчас уже есть некие подвижки по делу на золотой молодежи. Я напомню, что накануне Гагаринский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста пассажиру внедорожника Mercedes-Benz Грентваген, на котором и была устроена гонка с представителями ГИБДД, и 15 суток ареста ему назначили. Но это еще не все. В отношении сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, который принимал участие в этой гонке, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Пока его не нашли, розыск его ведется. И вот здесь я, конечно, хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Вот как вы считаете, все-таки не слишком ли мягкое или, может быть, наоборот, достаточно суровое наказание для молодых людей? Ну да, пошалили. Ну да, может быть, вели себя, знаете ли, недостойно. Но все-таки хулиганку, уголовная статья, жестоко. Или, наоборот, надо было посильнее наказать и больше дать. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И, кстати, вот подобный прецедент сможет ли каким-то образом предотвратить дальнейшие вот такие эскапады золотой молодежи на дорогах не только Москвы, кстати. Мы понимаем, что, в общем, представители тех, чьи родители зарабатывают достаточные деньги, есть, ну, наверное, во многих городах России. Так вот, такие гонки или такие проявления молодежной экспрессии могут быть, наверное, во многих городах. И вот, как вы считаете, наказание все-таки достаточное или, наоборот, слишком мягкое? 8 800 200 ровно 9702 и сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот уже написали, ничего им не будет. Я думаю, что суток 15 и то только на бумаге. Ростислав, а как вы думаете? Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, то же самое. Вы знаете, я знаю, в какой стране мы живем. Угу. Я хочу напомнить эпизод с мадам Васильевой, когда сомневались, Васильева ли была во Владимирской колонии.
А вот. Как же тогда гнев господина Якунина, который сказал, что хватит, понимаете ли, тут золотой молодежью цацкаться, ну, я сейчас, естественно, вольно пересказываю, что нужно сурово наказать, предотвратить дальнейшие подобные проявления темперамента подрастающего поколения, хотя, не знаю, 20 лет уж подрастающим-то назвать сложно, но, тем не менее, как вы думаете, вот этот указующий перст, вот так вот грозящий пальчиком, он тоже, что ли, своего действия не возымеет?
Нет, я думаю, тут уже надо менять, собственно говоря, главного человека в стране, потому что мы же знаем, как он пришел к власти, мы же, почитайте Литвиненко, вот, поэтому они же тоже знают, кто, зачем он пришел, и они же специально сделали для того, чтобы люди, которые там что-то хотят сделать, чтобы они оставались безнаказанными. Он гарант безнаказанности в стране.
Ну что ж, это ваше мнение. Я не знаю, как он пришел к власти. По-моему, если мы сейчас говорим об одном человеке, в результате демократических выборов и большинство населения нашей страны за него проголосовало. Нет, но если верить Литвиненко, конечно, то, безусловно, да. Но, могу вам сказать, по секрету не все верят. Но вы, видимо, к этому числу не относитесь. Следующий телефонный звонок. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню Челябинск, Урал. Да, я тоже считаю, что это безнаказанность их за счет кошельков родителей. Они прекрасно, это золотая молодежь, это понимают. Они понимают, что они откупятся. У них целая сеть там есть своих адвокатов, которые их всегда защитят и всегда помогут. Естественно, никто там ничего сидеть не будет. Меня поразило другое, что там на 2 месяца лишают прав. Таких надо минимум на 2 года лишать права за такую деньгу, за такие выкрутасы. И, конечно, в такую аварийную обстановку, сколько людей гибнет вот, из-за их безнаказанности.
Понятно, спасибо огромное. Вот, кстати, по поводу лишения прав, я не случайно сказала, что у меня сразу 2 темы в этом временном отрезке, и обе они связаны с сотрудниками ГИБДД. Но вот Якунин сказал о том, что нужно еще будет внимательно посмотреть на действия сотрудников ГИБДД в этой ситуации, насколько все-таки они действовали оперативно и не было ли некого эпизода, связанного с, может быть, определенными действиями со стороны молодых людей, финансовыми действиями в отношении сотрудников ГИБДД, но пока, как мы видим, на новостных лентах не появлялась эта информация, но зато вот я отталкиваюсь от вашей фразы, Петр, что надо бы права отбирать года на 2. Дело в том, что уже 1 июня в Госдуму будет внесена на рассмотрение очередная идея по повышению безопасности на дорогах, и ГИБДД предлагает лишать водителей прав за 3 нарушения правил дорожного движения в течение года. То есть 3 раза правила нарушили, права у вас отбирают. Но, правда, вот сейчас соглашаются, что нарушения должны быть достаточно серьезными, а не просто превышение скорости на 20 км в час или выезд на перекресток в случае образовавшегося затора. Сейчас пока над этой идеей работают, причем не первый раз уже пытаются ее каким-то образом подкорректировать. Но, может быть, в данной ситуации, если учесть, сколько нарушений было на том автомобиле, которым управляли те, кто сейчас один сидит 15 суток, а другой объявлен в розыск, так вот, там штрафов-то более чем на 130 тысяч рублей. Это значит, что нарушений, как вы понимаете, было немало. И вот если эта мера будет действительно приведена в действие, то прав бы у этих молодых людей и не было. Ну да ладно, давайте мы сейчас вернемся к обсуждению того, что происходило 22 мая, и все-таки адекватно ли наказание вине. Андрей, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, слушаю вас внимательно.
Ой, я просто тебя по радио не слышу. Здравствуйте. Вот такая ситуация, вот подобная ситуация была буквально 3-4 августа прошлого года. Город Красный Холм, Тверская область. Ситуация была такая, то что свадебный кортеж остановился на мосту. На мосту 40, обгон запрещен. На Тойоте Камри, на новой, обгоняет где-то молодой человек, 21 год. Обгоняет этот свадебный кортеж где-то больше сотни. Скорость сбивает троих детей.
Ух.
Три ребенка в больнице, скандал. С Тверского РОВД выезжает комиссия, там все дела. А со свадебного кортежа, вот кто снимали, даже видео было выложено на сайте такой есть Твериград. Было выложено видео. Все это дело обсуждалось очень долго, несколько месяцев. На итоге оказалось, вот со свадебного кортежа машина выехала, догнали его через где-то километров 15 в деревне там соседней. Ну, вот, оказалось, сынок замначальника УВД. Отсидел 10 суток, все, и теперь тишина. И вот сейчас вот родители бьются. Ребенок в Питере, один ребенок в Питере лечится, у которого два перелома ног. Вот, а другие двое, слава богу, отделались легким испугом.
То есть вот эти родители, насколько я понимаю, весьма обеспеченные, даже не снизошли до того, чтобы какую-то финансовую помощь оказать этим семьям?
Ничего вообще. Вот у меня ребенок, вот мой ребенок, участвовал в этой ситуации. То есть они как бы остановили кортеж на мосту. Ну, слава богу, мой ребенок оказался за машиной кортежа. То есть вот, ну, как бы... Никто никому не хочет желать такого. Но, слава богу, моего ребенка пронесло. А вот трое детей другие. Ну, там у девочки... Ну, вот мальчик очень серьезно пострадал. И ничего вообще. Даже вот в адрес там...
Никакой, да, я поняла, вообще, да, что никакой, дальше никакой. Тишина. Но я не знаю, конечно, вот здесь только стоит развести руками на бездействие, в том числе, может быть, и в какой-то степени сотрудников ГИБДД, хотя они скажут, ну а что, мы, собственно, все, что могли, сделали, вот, пожалуйста, ведь 10 суток-то человек отсидел, ну, значит, к такому решению суд и пришел. Кстати, вот еще один эпизод, Гагаринский суд Москвы сегодня отправил под домашний арест еще одного участника гонки на внедорожнике, на те же самые 15 суток. Виктор Усков его зовут. Его признали виновным в нарушении первой статьи 19... части первой статьи 19 КОАП. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Так что вот 15 суток ареста ему назначили. Так что мы видим. Один на 15 суток, второй на 15 суток, один сейчас находится в розыске. Там еще девушка была в машине. Будем ждать решений по ней. Вот я не знаю, показательный это процесс или нет. Вот можно считать, что в какой-то степени эти молодые люди попали под раздачу. Надо же было на ком-то, собственно, показать, что ГИБДД действует. Может быть, как раз вот таким образом мы решили это продемонстрировать. Но не успеваю, к сожалению, принимать ваши телефонные звонки. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Как вы считаете, это показательная порка? Пожалуйста, жду ваших сообщений на WhatsApp 8-967-200-9702. Или даже если бы Якунин не обратил внимания на эту ситуацию, все равно молодые люди получили бы по заслугам. Одни получили, понимаете ли, административный арест, а другой при применение уголовной статьи.
Народная воля.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Перспективы дела золотой молодежи вот обсуждают сейчас довольно активно. Сообщения на WhatsApp приходят, зачитываю некоторые из них. Ничего ребятам не будет, папа оплатит штраф, погрозит пальцем, пошлепает, сыну купит пару компьютеров. Ну и в общем... Понятно. Пальцем погрозит сыну шалопаю, купит пару компьютеров начальникам, в кабинет пожмут руки и разойдутся. Вот такой комментарий. По поводу наказания, следующее сообщение. Не стоит рассуждать много или мало, хотя нужно поставить на весы. Если это был простой бедный юноша, который переиграл и прогнал прокатиться с нарушениями, многоточие, по поводу прав лишить на 1,5 года однозначно. Но и тут без прав ездить тоже можно. Да, действительно можно, потому что как раз тот, кто находился за рулем этого автомобиля, и который, собственно, и был административное взыскание против которого на 15 суток было как раз предъявлено, это Авдух, сейчас, Абдувахоп Маджидов. Так вот, у него прав-то как раз и не было, между прочим. Вот тот, кто за рулем автомобиля и находился. Ну и буквально вот еще одно сообщение зачитаю. Через родителей надо решать, уволить кого-нибудь из них, лишить кормушки. Все тогда сразу и сынок найдется, и вообще, если будет угроза родителям лишиться работы, то таких действий будет мало, пишет Александр из Ростова. Но я думаю, что у всех участников этой гонки с препятствиями сейчас достаточно, наверное, тревожный сон. Уж у беглеца-то тем более. Поэтому давайте мы сейчас и перейдем к этой теме.
Народная воля.
В студии редактор отдела «Клуб потребителей» Елена Ионова. Лена, добрый день.
Добрый вечер.
Да, и вкладки здоровья,
добрый
да, в первую
вечер,
очередь.
Пятницы.
Сейчас хотелось бы все-таки с тобой поговорить о сне. Сладком, крепком и здоровом. О том сне, который поможет нам еще и к тому же похудеть. Или, наоборот, вес прибавить.
Ну, совершенно верно. В пятницу вечером, конечно, хочется думать о веселом и прекрасном. Но в выходные будет очень хотеться думать про сон. Очень хотеться отоспаться и так далее. Ну, вот появились на этой неделе очередные исследования и наших ученых, и зарубежных, о том, как наш сон вообще влияет на наш вес и на обмен веществ, да. Наверное, ну, не все об этом задумываются, да, то есть как-то люди разделяют, что, типа, вот, ну, покушать это одно, поспать это совсем другое, хотя и то приятно. Но, оказывается, после бессонной ночи у человека очень активно начинают вырабатываться гормоны голода. То есть после одной бессонной ночи человек начинает себя чувствовать так, как будто бы он 3 дня находился без пищи. Представляешь, то есть был проведен эксперимент. Это был проведен эксперимент в шведском университете Уппсалы. Значит, ну, как обычно, да, участников на неделю закрыли, так скажем, в определенном помещении для проведения эксперимента. Ночь им разрешали спать от души, от пуза, а другую ночь будили всячески, спать не давали. А с утра и после той и другой ночи им вручали денежки на покупку продуктов. Так вот, после того, как люди спокойно спали всю ночь, они покупали продукты вдумчиво, нормально, в общем-то, выбирали более или менее здоровые продукты, ну, как, в общем-то, всегда. А после бессонной ночи люди затаривали свои корзинки, так называемой мусорной едой со страшной силой. Ну, типа там чипсов, доширака и всего того, чем быстро можно утолить голод. И ученые сказали, что после бессонной ночи, и тем более вот такой скачки, да, когда несколько раз в неделю человек не спал, с аппетитом начинает твориться что-то жуткое. То есть человек ведет себя так, как Робинзон на необитаемом острове после того, как там несколько суток ему приходилось не есть.
Но этому же есть объяснение. Вот какое? Сейчас
да,
мы обратимся,
конечно,
к врачу-диетологу Марине Оплетаевой. Марина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как вот врачи объясняют, это действительно такой некий парадокс? Или все правильно, и эти исследования лишь доказали очевидное?
Вот вы совершенно правильно сказали, что эти исследования лишь доказали очевидное. То есть это совершенно не парадокс. Ну, на самом деле, сразу хочу сказать, что речь не идет о каком-то единичном случае. То есть если человек спит в общем количестве нормальное для себя, да, то количество часов, которое ему позволяет восстановить силы, и вдруг он неожиданно встал рано какой-то день или наоборот лег поздно, да, это никак не ни на наборе веса, ни на каком-то там избыточном переедании. Но если такие вот, вернее, недосып какой-то, да, приобретает некую регулярность, вот то, что вы сказали, где-то 2-3 раза в неделю, и это повторяется с определенной периодичностью, то чревато это действительно определенным перееданием. И, как вы отметили, действительно какими продуктами? Теми, где больше всего энергии. Это жирная пища и углеводистая пища, чтобы как можно быстрее компенсировать вот ту, ну, то, те энергетические затраты, которые были, ну, если можно так сказать, чрезмерно расходованы вот в неурочное время. Вот так вот.
Скажите, пожалуйста, Марина Олеговна, а если мы говорим о людях, которые сидят на диете, ну вот, которые ограничивают себя в еде, они же не бросятся покупать чипсы и запивать это газировкой, они же себя и так вот держат в необходимой форме, как на них-то вот эти колебания сна
действуют? Вы думаете, что люди, которые сидят на диете, не бросаются на чипсы и газировку, у них тоже такое бывает, и я думаю, что это у всех людей бывает. Ну, на самом деле, еще раз скажу, что регулярность вот такого недосыпа, речь не идет о людях, которые привыкли мало спать, да, есть определенная категория людей, которые мало спят вообще, да, при этом они ведут привычный для себя образ жизни, и никаким образом это не влияет на набор веса, да, но если это какая-то стрессовая ситуация, здесь все упирается в то, что какой-то вот, ну, нестандартный подход, да, или вот, может быть, непривычный, даже не то, что нестандартный, непривычный подход к ритму жизни, он вызывает в первую очередь стресс для организма. А когда организм в стрессе, ему, у него сигнал такой в головном мозге пульсирует, да, дайте мне побольше энергии, дайте мне больше углеводов и дайте мне побольше жиров, для того, чтобы как можно быстрее этот стресс заглушить, да. Ну, кстати говоря, это сравнимо людям на диете, если рацион выбран неправильно, если в нем мало углеводов, если мало жиров, и энергии он получает мало, ему, вернее, ее не хватает, то это тоже вызывает вот такие вот срывы, стрессы, связанные с потреблением именно жирной, калорийной, углеводистой, сладкой пищи. Да, я думаю, что это очень многие на себе испытывают, которые вечером много работают, и прежде всего импульс подает с какой? Хочу шоколадку, там, конфету, да, не кусок мяса пойти съесть, да, или там овощной салат, заправленный оливковым маслом. Я думаю, что в голову это редко кому приходит. А вот там шоколад, конфеты, это вот тот самый импульс, который мы получаем. И это говорит о том, что организму не хватает энергии.
Кстати говоря, вот еще очень важный момент, который не затронули мы вот и в этом материале, да, и вот доктор начала об этом говорить, но как-то в другую сторону, да, мы отвлеклись, что когда человек находится на какой-то жесткой диете, то один из сигналов того, что эта диета ему не подходит, и что его организм от этого страдает, это сонливость. Это сонливость днем. То есть, если человек хочет спать, это значит, что он недоедает. Это значит, что организм недополучает нужных веществ, начинает экономить энергию. Начинает работать в режиме такой вот, да, так сказать, разряжающегося телефона. То есть, постепенно отключает разные функции.
А вот интересно, нас спрашивают, сутки работаю, сутки дома, за 3 года набрал 25 килограмм. Что теперь делать, помогите?
Ну, на самом деле, эта ситуация не такая простая, да, чтобы можно было дать совет по Конечно. Телефону. Потому что советовать человеку бросить работу, да, в нынешних условиях, ну, совершенно нереально. Вот, поэтому здесь нужно подходить, здесь нужно, если невозможно поменять режим, да, то нужно подстроить организм под этот режим, нужно выстраивать так, чтобы все равно высыпаться. Понимаете, вот специалисты по сну, да, сомнологи говорят, что не так страшно, если человек лег поздно, да, ну, в нынешней жизни, ну, так бывает, да, ну, что ж поделаешь, не можем мы ложиться там с лучами солнца и вставать там с лучами солнца. Вот. Нужно обязательно все равно стараться высыпаться, чтобы неразрывный сон был не менее 7-7,5 часов в день.
Ну, а зачем тогда хотели на предприятиях вести дневной сон после обеденной? Вот что это за капризы
такие? Нет, почему капризы? Дневной сон – это уже другая тема. На нее тоже как бы масса исследований по этой теме. Кто-то из ученых говорит о том, что дневной сон, он помогает восстанавливать память там, и другие какие-то даже там когнитивные функции, повышает работоспособность. Но другие говорят, что это баловство, и что дневной сон хорош только в детском возрасте, когда организм растет. То есть здесь единого мнения по поводу дневного сна нету. Но есть общее мнение для всех экспертов и для всех врачей общей практики, что все-таки сон ночной, он не должен, ну, для взрослого человека, так сказать, ну, в активном возрасте, он не должен составлять менее 7 часов.
Да, но сейчас наши радиослушатели скажут, а где нам набрать эти 7 часов? Нет, ну, 7 прихожу часов поздно, встаю рано. Ну, домашние дела все надо переделать. Вот, пожалуйста.
Ну, так и живем.
12
так...
легла, в 6 скачила, а вот тебе и не добираем. Ну. А что вот этот небольшой недобор, он тоже сказывается?
Ну, небольшой, если организм человека приспосабливается, да, то есть люди, которые действительно спят, там, привыкли, да, у которых так построена работа, которые спят там 6 часов. Вот, ну, то есть, в принципе, если организм это выдерживает, ну, а что поделать, да? То есть тогда нужно компенсировать другим. Тогда нужно компенсировать спортом, грамотным питанием и так далее.
Или как Наполеон.
Ну, или как мы говорим.
Военными компаниями, не дай бог, конечно.
Ну, не дай бог, просто это уже крайности.
Да, ну что же, спасибо огромное, Лен. Я не знаю, вот можно, конечно, нашим радиослушателям все-таки посоветовать обратить внимание на сон или хотя бы там дневник, что ли, вести надо? Сколько я сплю, а то потом, знаешь, как килограммы появляются.
На самом деле, есть разные программы в мобильных телефонах, да, которые сейчас, так же, как вот программы по фитнесу, программы по питанию, также можно и программу по сну поставить, они вполне приличные. То есть, если вот есть такой интерес, есть потребность, то можно скачать, посмотреть.
Ну, я думаю, что у девушек, конечно, есть, потому что, знаешь, лишние килограммы никому не нужны, а если можно не прибавлять вес, только лишь высыпаясь, то я думаю, что это хорошая такая идея следить за собственным сном и продолжительностью этого сна. Ну вот, спасибо огромное, говорим журналисту «Комсомольской правды» Елене Ионовой, она была с нами в студии и завершила нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за телефонные звонки и сообщения на WhatsApp.
Народная воля. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.